Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва». Журнал «Друзья, зебры» — это про жизнь союзного государства России и Белоруссии. Те, кто нас слушает постоянно, уже знают, как у нас дела устроены, какие схемы журнал берет для того, чтобы структурировать информацию. Но бывают и случаи, когда мы выходим за эти рамки, за эти границы. И, знаете, тут дело вот в чем, если честно. Побывал я в Минске некоторое время тому назад на интересной конференции, на медиафоруме, который назывался «Свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности». Это любопытная была достаточно история, собравшая множество самых разных людей. Одни занимались действительно безопасностью, кибербезопасностью, они были в нее погружены, другие были наши с вами коллеги, журналисты или просто люди, которые так или иначе связаны с пиаром, джиаром и так далее. И все это удивительным образом широко так было освещено на этой конференции. Тут вам и философия какая-то, и попытка осмыслить это с высоты птичьего полета, а были, наоборот, такие очень приземленные и очень внятные рассказы о том, как средства массовой информации экономят деньги, когда искусственный интеллект подключают, а на людей смотрят так, ну, в общем, да, ну, ладно, пусть они там творческими делами занимаются, а вот тут мы сейчас сэкономим на машинистках, стенографистках, да и на журналистах. Все равно получается ничуть не хуже. Конечно, с ними тут же спорили, тут же поднимались, говорили, нет, это не так, не получится. И так далее. Ну, это очень интересный на самом деле был такой разговор. Не могу не сказать, кто его организовал. Да и неправильно было бы этого не сказать. Его главным организатором был журнал «Международная жизнь», который вот эту пеструю компанию всю собрал. И он уже не первый раз это делает, а я бы сказал, восьмой раз он это делает, да? Ему помогали «Спутник Беларусь», газета «Аргументы и факты». Еще там, значит, целый ряд принимал участие в этом заинтересованных организаций всевозможных, да? И раз уж я сказал, что там были высоты какие-то и попытки вот все это как-то осмыслить, то мне кажется, что стоит начать вот с чего. Возникла такая история, все как-то касались, кто называл это слово с полным понятием, что это такое, кто не называл это слово, но ясно было, что из контекста, из его выступления было ясно, что он об этом, да? Это та самая постправда, которая заменяет нам реальность зачастую. И вот вопрос, заменила ли она нам ее? Уже мы вообще, так сказать, не знаем, не отличаем реальности от фейка. Или мы вообще уже на грани того, что мы куда-то переселяемся в новую реальность и так далее. Вот вокруг этого тоже все там крутилось. С удовольствием все рассказывали друг другу об этом на форуме и в кулуарах, и за обедом, я бы даже сказал, да? И вот я не могу, если уж про постправду, мы начали говорить про сам этот термин и что он означает, и так ли он все захватил, как кажется, то мне показалось, что начать стоит с выступления Дмитрия Геннадьевича Евстафьева, профессора Института медиа факультета креативных индустрий Высшей школы экономики. И он как раз так вот по-простому, по-нашему, по-рабоче-крестьянски я заглавил свое выступление. «Постправда» или «Как Запад строит тоталитарность в глобальном информационном пространстве». Послушаем.
Когда я готовил свое выступление, я удивительно поймал себя на мысли, что, например, лет 5-4, даже 5 лет назад, выступление с такой темой, оно было бы, конечно, не на пленарной сессии, а где-то уже там во второй день и после обеда, потому что эта тема считалась абсолютно маргинальной. Считал, что это очень такая глубокая теория, постправда. Тогда это было уже легализованное понятие, но считал, что оно где-то на периферии политических и международно-политических процессов. А сейчас вот видите, как получилось, что постправда оказалась одним из важнейших инструментов противоборства в современном мире. И это, кстати, показывает то, насколько ускорились события в развитии систем международных отношений. Что такое постправда? Но если упрощать, это приравнивание аргумента и факта. У нас вот пишутся аргументы и факты. А постправда – это тогда, когда ваш аргумент равен факту и имеет такое же право на существование, как и факт. А это следующий этап, это существование одновременно нескольких фактов в качестве равновесных. По сути дела, игра в постправду является элементом дерационализации рационального. То, что считалось рациональным, оно объявляется иррациональным предметом дискуссии. Постправда – это радикальный формат эмоционального релятивизма. Ну, можно сказать, не просто радикальный, а крайний, выходящий и выводящий любую дискуссию за грань. Правилен тот факт, который ты доказал с большим эмоциональным накалом. А теперь вопрос, а при чем здесь ценности? Ответ очень простой. А вопрос, о каких ценностях мы говорим? Ценности – вещь эмоциональная, крайне сложно рационализировать 100% ценностного ряда. Это просто невозможно, это убьет ценности как феномен, как явление. Ну, здесь я вынужден сделать первую базовую констатацию. Если нам навязана постправда как модель дискурса, как модель обсуждения, то это означает, что и вопрос о ценностях, он тоже будет обсуждаться в формате постправды. Нас, собственно, и затягивает в обсуждение ценностей, противоборства, ценностей цивилизационного противоборства именно с позиции постправды. На уровне эмоций, а не знания. А это очень опасно, потому что современный мир – это, как я называю, власть слабеющий. Мир слабеющей власти коммуникации, если говорить по Кастельсу, ранее это было основное, но внутри этого слабеющего, этого мира слабеющей власти коммуникации, очевидно, вырастает такое опасное явление, как противоборство разных видов империализма. Эти и все из этих империализмов формируют свою территорию постправды и конкурируют между собой именно в рамках этой постправды. Четыре поля битвы в мире сторожающихся империализмов с точки зрения технологий постправды. Первое поле битвы – политика. Формирование фактически фейкового операционного политического пространства, в которое погружаются значительные политически значимые сегменты, в том числе общества, в том числе имеющие доступ к механизму принятия решений. Нет, мы еще не дошли до виртуальных войн, но уже довольно близко. Ну, например, в значительной мере в поле виртуальности, в поле постправды, если хотите, развивалась война между Израилем и Ираном. Ну, вот эта вот общая ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, движение от Газы к Венесуэле с заездом по пути в защиту христианских ценностей в Нигерии, ну, это чистый элемент виртуальной политической реальности, который, кстати, пару раз и в фильмах, подчеркиваю, именно в американских фильмах, он означал, но там где-то, вот в этом американском голливудском сценарии движения от Газы через Нигерию к Венесуэле, там где-то должен быть и наш советский очень хороший фильм под названием «Одиночное плавание». Если кто-то смотрел, молодежь, посмотрите. Вот там что-то подобное просто запрограммировано. История. Это второе поле битвы сражающихся империализмов в модели постправды. Это отличное от политики поле битвы. Раньше битва за историю тоже имела большое значение. И та ситуация, которую мы сейчас обсуждаем, она во многом связана в том, что мы в России и в Белоруссии, и в Союзном ГД, да и вообще в Евразии, мы проглядели момент рейдерского захвата европейской истории со стороны вот этих вот самых глобалистских сил. Мы недооценили в свое время ползучее наступление на итоги Второй мировой войны. Мы очень легко отнеслись к резолюции Европарламента, известной, приравнивающей Советский Союз и гитлеровскую Германию, посчитав это лишь политической декларацией. Но нет, здесь надо иметь в виду следующее. Борьба и искажение истории через постправду, она имеет универсальный характер. Этот бумеранг на Запад тоже начинает возвращаться. Третье поле битвы, на сегодняшний день не самое важное, это наука. Кстати говоря, постправда начиналась как элемент именно научного дискурса, и, собственно, он там концентрировался, дискурс постправды. На сегодняшний день это самое незначительное поле. Знаете почему? А потому что глобалистские силы, которые запустили эту модель постправды в науке, том, что они считают в глобальной науке, уже добились практически полной монополии. На сегодняшний день вся научная деятельность ведется по западным стандартам, по западным лекалам, в том числе даже такой элементарные вещи, как западные модели проставления в научных работах сноса. Все, они в науке победили. Они считают абсолютно невозвратной ситуацию науки. Ну и третий момент. Это новая социальность. Мы не до конца понимаем социальную структуру и на глобальном уровне, и на уровне отдельных обществ, отдельных государств, динамику различных социальных страт. Я сомневаюсь, что у нас есть сегодня классы в чистом виде. А я задам два простых вопроса. Кто является сейчас главным носителем идеологии глобализма? Ну, понятно, что ответ, лежащий на поверхности, это глобалисты. Но кто они? Это же не только мироеды из лондонских и нью-йоркских особняков. Это социально-экономические слои, встроенные в систему глобализации. Те же самые цифровики, но они очень разные по своей природе и по своему имуществу, политическому статусу и так далее. Но мы все знаем, что кому приписывается фраза «мы не знаем общество, которым пытаемся руководить». Да, хотя известный человек в том месте, которое обычно указывается как место, где эта фраза была сказана, он этого не говорил точно. И это тоже элемент постправды, в котором мы уже живем. Но знали ли мы наше общество и глобальный мир? Кстати, молодежь сидит. Я позволю себе 15 секунд провести одну цитату. Еще. В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно оригинальная и чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточное внимание. Это темный мужицкий демократизм, запятая, самый грубный и самый глубокий. А кто-нибудь из молодых, тот вот люди старшего поколения, наверняка уже, вот я вижу, закивали, знают, кто эту фразу сказал. А вот молодые знают, кто эту фразу сказал? Вернее, написал. Это очень важная фраза, потому что человек, который ее написал, был жесточайшим противником черносотенцев и черносотенного движения. Но он его изучал, очень хорошо знал, очень хорошо понимал. А мы не знаем в значительной мере и нашего политического противника. Поэтому на сегодняшний момент, завершая, мы выходим на новое поколение постправды. Это еще не постреальность, хотя уже ее элементы есть, но я бы рискнул назвать, что это сквозная информационно-политическая манипуляция. Это такая информационно-политическая манипуляция, которая обязана иметь свое выражение в социальном действии, в политическом действии, то есть в неком практическом мире. Предельным проявлением сквозной информационно-политической манипуляции будет являться постреальность, но пока еще нет, недостаточно технологий интрузивного проникновения в мозг. Примером такой манипуляции является современная история Европы с середины 30-х годов до сегодняшнего дня. Но здесь любопытный момент, и я хотел бы этим и завершить. Точка начала искажений истории Европы постоянно смещалась. Базово это была задача, которая ставилась евроатлантистами, убрать из истории Европы Мюнхенский сговор. И понятно почему, потому что тогда можно было идти на следующий шаг, на равную ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии. Но есть нюанс. Сейчас, если читать, особенно европейских евроатлантистов, не американских, наблюдается попытка сдвинуть вот эту вот точку начала, что называется, нестроений в Европе к рубежу 1920-1930-х годов. А это читается уже совсем по-другому. Это значит, попытка назначить Соединенные Штаты виновными за то, что потом начало происходить в Европе. Ну, а в крайнем выражении, это будет иметь очень интересные последствия. Это будет инструмент разделения Евроатлантики на Америку и подлинную Евроатлантику в виде Евроатлантической Европы. На этом хотел бы закончить. Тогда совсем забыл цитату про черносотенство принадлежит Владимиру Ильичу Ленину.
Ну, с чувством то ли законной гордости, то ли печали, что отнесем уж совсем к старшему поколению, хочу заметить, что кивал Дмитрию Евгеньевичу. Я лично помню эту цитату, вбилась она мне в голову, значит, и я в перерыве не отставал от Дмитрия Геннадьевича, и мне было интересно некоторые подробности вот в каком плане. Мне показалось его выступление очень важным, таким стратегическим, я бы сказал, но я хотел понять. Вот он сказал, ежели бы я выступал несколько лет тому назад, то моя эта история про постправду и про манипуляции, то так где-нибудь в конце, во втором дне была бы, а надо признать, что сейчас он действительно почти открывал конференцию. И я ему сказал: а слушайте, а давайте прикинем, вот лет через несколько о чем-то будут говорить, а что мы сейчас, сегодня упускаем, и кто у нас сегодня выступает во втором часе, а мы не понимаем, что нам это чрезвычайно важно, и нам бы хорошо это послушать. И вот что Дмитрий Геннадьевич мне ответил.
Мы пропускаем вопрос о формировании в новых социально-экономических условиях, в условиях распавшейся фактически социальной структуры глобализации. Что такое глобализация? Она с финансовой точки зрения еще существует, информационное общество еще глобально, но социальная ткань, она уже разрушена. Поэтому внутри новой социальной структуры неизбежно будут возникать новые социальные группы с новыми там принципами экономического целеполагания и так далее и тому подобное.
Например?
Например, те же самые цифровики.
Да.
Те же самые. Новый прекариат. Тот прекариат, о котором писал Гай Стеннинг, уже не существует, он умер с голоду. Да, значит, во что-то, но это образно говоря.
Я понимаю.
Но в этом образе есть суть. Да, во что-то он должен был трансформироваться. Смотрите, классы — вещь вертикальная. Социальные страты — это горизонтально. Не пропускаем ли мы возникновение неких диагональных структур, да, в которых идентичность, она будет определяться по какому-то общему целеполаганию при всех отличиях.
Не только по приросту или там,
да. И они, конечно, будут иметь какие-то вещи из своих традиционных ценностей и так далее. Но это все будет по-другому. Нам нужно обсуждать перспективный мир вот с точки зрения социальных групп, перспективной идентичности.
Ну, в общем, заглядывать вперед пытались многие участники этого медиафорума. Ну, знаете, наиболее наглядно и наиболее так вот медийно, так вот очень занятно это получилось у Дмитрия Владимировича Анашкина, заместителя председателя комитета по образованию и науке Ассоциации «Национальный фонд искусственного интеллекта». Начиналось все, ну, человек выступает, вот, в общем, презентацию свою, значит, демонстрирует. Ну, в общем, вот послушайте, а я потом прокомментирую по ходу.
Ну, давайте добавим немножко позитива в сегодняшний день и постараемся подумать не из позиции страха и недоверия, а вернемся и встанем в позицию поиска возможностей. В своей презентации я хочу показать как раз такие возможности, которые уже существуют, и они доступны для того, чтобы нейросети помогали создавать и нам помогали получать персонализированный медиа-контент. Давайте сделаем шаг назад. У меня, по-моему, кликер не работает. Я хочу слайдик. Назад. Да. Давайте посмотрим на такую информацию, какие сейчас стоят вызовы перед медиа. Ну, во-первых, это время. Очень много времени тратится на создание контента. Во-вторых, это стоимость. Создание качественного контента требует достаточно больших бюджетов. И третья сложность и вызов, который стоит перед медиаиндустрией, это как раз-таки возможность масштабировать. Да? То есть если мы хотим выйти за рамки одного масштаба в рамках одной языковой группы, то это достаточно затратно для того, чтобы контент предоставить, перевести на другие языки. И сейчас я включу фрагмент из видеоподкаста, где я рассказываю и показываю возможности, которые уже существуют. Ну, собственно, давайте.
Вот тут я должен сказать, радиослушатели-то не видят эту картину и в Минске не были. Значит, на этом идет презентация. И тот же самый абсолютно Дмитрий Владимирович Анашкин, но только с экрана, рассказывает нам тоже вот в этой своей манере такой приятной, рассказывает нам кое-какие важные вещи, которые вот он нам хотел бы сообщить. Почему-то этот Дмитрий Владимирович молчит, а с экрана другой Дмитрий Владимирович разговаривает. Послушайте, что он сказал.
Почему человек остается в центре медиареальности? Потому что, в конце концов, именно человек выбирает, чему доверять. Знаете, чем больше я наблюдаю за тем, как развивается индустрия, тем отчетливее понимаю, технологии все ускоряют, но не заменяют смысла. Сегодняшняя медиареальность похожа на гигантский алгоритм, где все можно измерить. Просмотры, лайки, охваты. Но нельзя измерить человеческое внимание в глубоком смысле. Ту секунду, когда кто-то вдруг узнает себя в услышанной истории. И вот ради этой секунды все и существует. Журналистика, кино, подкасты и культура. Вот почему человек не просто остается в центре медиареальности, Он и есть сама медиа-реальность. Без него нет ни истории, ни аудитории, ни правды. И в этом, пожалуй, главный парадокс эпохи искусственного интеллекта. Чем больше машин вокруг, тем дороже становится человеческое слово. Кстати, это видео было полностью сгенерировано с помощью цифрового аватара Дмитрия Анашкина. Формально текст был озвучен нейросетью с интонацией и тембром клонированного голоса Дмитрия. На таймлайне видно, как различные фрагменты скрипта сопоставлены с различными аватарами, записанными в студии. Сначала аватар с камеры под углом 30 градусов, а затем другой аватар с фронтальным видом. Можно создавать множество различных аватаров. Таким образом, путешествуя по миру или просто записывая себя в разных местах для создания исходников, можно делать различных аватаров, которые будут использоваться для озвучки любого медиаконтента. Это очень удобно, не надо готовиться к съемкам в необходимый момент. Не надо гладить одежду и причесываться, чтобы выглядеть хорошо в кадре. Не надо выставлять свет, использовать дорогую видеотехнику и нанимать оператора. Все предельно просто. Придумал текст, прогнал его через GPT, заполнил, и вот ты уже вещаешь с экрана. А для естественности можно создавать аватаров в движении, которые будут рассказывать новости, прогуливаясь по пляжу в Дубае, например. Будущее уже наступило. Искусственный интеллект реально помогает делать новую медиа-реальность.
Что здесь, на мой взгляд, самое занятное и несколько даже циничное, и несколько даже такое парадоксальное, да? И оно заключается в том, что вот эту пламенную речь о том, что человека никто не заменит, на самом деле заменяет аватар, произносит аватар. Произносит некая конструкция, которая, как мы знаем, состоит из ноликов и единичек. Да, ее сделал человек, да, ее подготовил человек, но в какой-то мере, в очень пока маленькой, в очень пока такой еще, в общем, зародышевой такой форме, он же кое-что сделал и сам. Он уже кое-что сопоставил, он уже кое-что склеил. Ему, опять-таки, человек показал, как клеить, как проверять, как отбрасывать нужное, ненужное и так далее. Алгоритмы ему человек рассказывает. Но вот эта забава, конечно же, она такая, сейчас забава, а завтра посмотрим. И мне тоже довелось там выступать вместе с Дмитрием Анашкиным. И я привел такой пример, знаете, когда братья Люмьеры демонстрировали фильм «Прибытие поезда», то самые невинные из участников просмотра, они бежали с первых рядов, потому что боялись, что поезд задавит. А те, которые сидели в середине, такие продвинутые пользователи, они так говорили: смешно, ну что за ярмарка такая, вообще аттракцион, цирк уродов. Ну, слушайте, ну есть театры, опера, балет, есть драма, есть, я не знаю, что, Аристофан, Мольер и так далее, и так далее, и так далее. Кё Люмьер, о чем вы вообще? И те другие были неправы. Ну, а у нас, наверное, знаете, как на радиостанции «Говорит Москва», пока люди работают еще, не аватары, вот, но у нас тоже, по-моему, по времени, судя, близок перерыв. Мы сейчас, в общем, опять вернемся на конференцию во второй части программы. А покуда, уважаемые радиослушатели, послушайте-ка новости, чего там вокруг нас творится.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Ну, вот мы и вернулись, уважаемые радиослушатели. Мы – это радиожурнал «Друзья Себры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. И хочу напомнить, что в первой части программы мы рассказывали вам о медиафоруме «Свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности», который состоялся в Минске несколько времени тому назад. На нем принимали участие самые разные ученые, журналисты, публицисты, бизнесмены, менеджеры. И все обсуждали вопросы безопасности, вопросы искусственного интеллекта в медиа, вопросы, кто кого победит, человек или искусственный интеллект, и разные мнения, между прочим, были на этот счет и так далее. Но я хочу вам сейчас представить, и пусть выскажется обязательно, без этого никак, тот, который уже много лет эти форумы организует и является таким человеком, который все это дело вместе собирает, и страшно заинтересованный, интеллигентный, знающий, известный, православный, что еще сказать о нем. В общем, очень, очень такой выстроенный такой, очень человек с глубокими убеждениями и подходами, вот которого не собьешь. Вот он поэтому и форум именно этот ему вот таким удается интересным. Это Армен Гарникович, Оганесян, главный редактор журнала «Международная жизнь», один из самых известных у нас международных журналистов и человек, много лет отдавший вот этой международке, миру, пониманию того, как мир устроен, и такой подлинный человек, не буду скрывать, очень я к нему доброжелательно отношусь, и вот что он сказал по поводу одного из своих детищ любимых, а вот этот медиафорум, это его детище в значительной степени.
Интересно, что вот наша конференция, она изначально сочетала две темы. Журналистские проблемы СМИ, проблемы свободы выражения, а вторая – это проблемы кибербезопасности. Угу. И, казалось бы, это не совсем одно и то же, но, с другой стороны, надо, конечно, и этому много уделяется, знать основы информационной защиты и государства, и личности, и общества в целом. Угу. Это очень сложная задача, некоторые считают, что маловыполнимая. На самом деле нет. На самом деле, как говорил президент, против ломы нет приема, кроме другого лома. Вот этот другой лом, он должен быть, конечно, в руках государства, с одной стороны, и об этом мы тоже говорим, а с другой стороны, каждый человек должен все-таки, как вы знаете, гражданская оборона, набор таких действий и защиты, так и тут в информационной среде. Ты можешь быть не очень-то просвещенным во всех нюансах информатики, да, современной коммуникации, но знать, как элементарно защитить себя и ближнего, надо знать.
От вранья?
И от вранья, от дефамации, от взломов.
От взломов, от...
От попытки навязать совершенно ложные представления и факты, потому что искажение фактов сегодня даже на первом месте по отношению к искажениям такого характера оценки, да? Я вот приводил пример, что во время холодной войны никто не искажал фактов. Это было табу, это был запрет во всех глобальных СМИ. Там вот попробовал один, значит, там переврать факты, так заклевали из Запада и с Востока. А сейчас... Да, а война была интерпретацией смыслов, да, как мы сейчас говорим, война смыслов.
Борьба смыслов, да, война.
А вот она осталась сейчас, но что сейчас изменилось? Сейчас изменилось то, что дефамация, искажение, фальсификация подвергаются сами факты. Их выдумывают, или их, скажем так, ну, это тоже выдумки, помещают из одной среды в другую, к которой этот факт никакого отношения не имеет. И тут не только о таких склеенных монтажах сняли это где-нибудь там на Карибах, а сказали, что это в Дании происходит, или в России, или на Украине. Тут все намного сложнее. И вот человек должен выработать в себе, ну, если хотите, такой иммунитет, скажем так, цифровой, от элементарного защищаться. И поэтому люди говорят и на экспертном уровне, и на простом таком уровне, простого пользователя. А что касается проблем СМИ, то мы вот здесь встречаемся. Это очень интересный формат. Здесь встречаются, ну, во-первых, эксперты – это да. Во-вторых, молодежь и студенты приходят, и преподаватели. Здесь и вопрос фальсификации истории затрагивается, и духовно-нравственные ценности, вот как мы обсуждали, и проблема свободы слова, да. И все это увязано в том, в общем, клубке, который мы, хочешь не хочешь, мы сталкиваемся с этим в нашей жизни. Кстати, молодежь сталкивается в большей мере, может быть, чем люди пожилого возраста, если они не профессиональные журналисты или блогеры, или... Вот выступление было интересной молодежи, которая работает в соцсетях, блогеры. У них свой подход, свой взгляд. Но самое-то главное, вот сегодня говорили о журналистской этике. Важный аспект, когда мы говорим о духовно-нравственных ценностях. Ну, можно говорить много об обществе, но а что журналисты сами, каковы их ценности? Да, с журналистской этикой, если глобально брать во всем мире.
Но ты сказал, что давайте сначала в целом этику...
Да.
Воспримем, в конце концов.
Вот, ну, да,
я, а потом, да.
Я и сказал, что журналистская этика – не шкаф, который отдельно стоит в отдельной комнате, там, в отдельном кабинете. Ты приходишь как журналист, открываешь, так, где у меня тут. Этики учат в семье, дома. Если человек пришел на журфак, там, конечно, какие-то азы этики преподавать журналистской будут, естественно. Но это не в отрыве от уровня этики в обществе.
Вот не в отрыве от жизни, от общества, вот это девиз нашего, в общем, медиафорума, да и нашего радиожурнала. я скажу. Значит, у нас дальше полагается нам как-то взять какую-нибудь новость, у нас так было всегда в радиожурнале, а потом ее какой-то эксперт ее нам обскажет. Но, знаете, даже новости, которые тут мы приберегли, они каким-то образом опять на ту же самую тему и с другой стороны, но они уже идут не от умствования, не от научного анализа, а просто от жизни. И вот одна из таких новостей, которая прямо вот совсем вскоре после того, как мы в Минске этот форум завершили, а тут раз, и, значит, такое ощущение, что Александр Григорьевич Лукашенко у нас на форуме выступил.
Белорусские новины. Александр Лукашенко рассказал, что не пользуется мобильным телефоном. «У меня нет мобильного телефона, но я как-то живу», — заявил белорусский лидер. Фрагмент совещания у президента опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко пояснил, если ему нужно поговорить с главой Совета Республики Натальей Качановой, то она приезжает навстречу, либо используется проводная правительственная связь. Президент Беларуси призвал не отказываться от проводной телефонной связи в пользу мобильной, так как последняя не защищена от утечек, а также предложил, как и прежде, хранить некоторую информацию на бумажных носителях.
Вот это сообщение мы попросили прокомментировать нашего доброго друга, сябра Илью Геннадьевича Переседова. Он IT-эксперт. Когда у меня есть вопросы по IT, по более молодому поколению, чем то, к которому я отношусь, и вообще по разным всяким вопросам современности, я звоню Илье Геннадьевичу Переседову. Вот, в частности, меня, конечно, очень заинтересовала эта история. Знаете, меня вот эта вот новость, вот это сообщение про мнение Александра Григорьевича, оно меня погрузило, собственно, в такую... Я стал не то чтобы юным, вот средних лет. Вот эти вертушки, телефонная связь, не мобильная, важность бумаги, которая все-таки должна быть, и на ней должна стоять печать, и так далее, и так далее. Такое ощущение, что я там уже был. И у меня двойственное впечатление. Как мы так допустили, что прогресс оказался столь небезопасным? Прогресс оказался с подводными какими-то камнями? Или это только для больших людей, только для государственных дел? Это все покрыто тайной, а мы, смертные, можем вообще не париться и не плакать об отсутствии межправительственной связи. Вертушечек, значит, и всего остального. Илья Геннадьевич, будьте любезны, расскажите, что вы думаете по этому поводу.
Ну, Владимир Константинович, я думаю, что как бы мне по чину не положено давать оценку словам Александра Григорьевича, с одной стороны. Но, с другой стороны, свою роль в наших с вами диалогах и часто вообще по жизни я вижу в том, чтобы показать, насколько жизнь бывает сложна, насколько в ней могут скрыты какие-то неожиданные параллели, вот, и насколько события, между которыми связь, на первый взгляд, не прослеживается, вполне могут как минимум между собой перекликаться. И вот эта новость, мне кажется, она дает очень богатую пищу для подобного рода анализа, каких-то предположений или сравнений.
Давайте.
В таком контексте я как-то на это реагировать готов.
Да.
Но, во-первых, я вот тем людям, которые как-то разразились какими-то ироничными репликами в разных интернетах, хочу напомнить, что когда речь идет о высказываниях вот людей уровня Лукашенко, уровня Путина, имеет смысл к их словам относиться серьезно. Потому что многое из того, на что они обращают внимание, и что в ситуации кажется как бы странным и малоактуальным, потом становится весьма актуальным. Да, вот там,
да, понятно.
Путин в Мюнхенской речи говорил там в свое время, обращал внимание на какие-то вещи, да, которые казались неважными, а они были очень важными. Да, как бы. И то, что казалось очень актуальным многим аналитикам тогда, оно перестало таковым быть именно в контексте аспекта, подсвеченного Путиным. Да? Вот. Это первое. И второе, вот вы уже упомянули прогресс, и надо заметить, ну, вот я хочу две вещи отметить. Вещь первая. Если вообще утверждать, что прогресс существует, он далеко не линейный. Бывали в истории человечества периоды, когда оно, это человечество, чем-то обладало, что было прорывным, новаторским, а потом так или иначе от этого отказывалось, или оно было утерянным. Да, вот, например, мы знаем по рукописям, что вот у греков было такое супероружие, как греческий огонь. Что-то вроде бы там огнемета какого-то на море, вот они как-то там топили корабли, и славяне этого боялись. Но оно пропало. И мы не знаем даже, что это было такое. И в войнах будущего оно уже никак не встречалось. Да? Или там по археологии мы знаем, что бывали периоды даже в рамках отдельных стран, когда какая-нибудь каменная и весьма сложная архитектура сменялась даже на уровне дворцов и столиц там на деревянную и более простую.
Угу. Да? То есть, по разным обстоятельствам, между прочим, да.
Там еще 10 лет назад, или там 5 лет назад, или сейчас там мы живем широкополосным интернетом и свободно там смотрим все, что хотим, и пишем все, что хотим, совершенно не гарантирует, что точно так же будет через 5, 10, 15 лет. Очень может быть, что Лукашенко в данном случае выступает не в роли какого-то ретро-ригориста, а вроде некого как бы прозорливца.
Угу. Да, и пророка. Интересно. Да, интересно.
Вот, первое. Второе, я хочу как бы обратить внимание, что сейчас мы вступаем, сейчас у нас такой момент истории, когда конкуренцию между странами обуславливает не столько как бы пик технологий, которые присутствуют там или иначе где-то, а сколько навык применения легко воспроизводимой и средней по сложности технологии. Ну, вот, то есть, вот, грубо говоря, вот там вот в столкновениях на СВО, том же самом, сейчас там происходит война дронов.
Да.
А, ну, как бы, дроны, на самом деле, ну, на современном уровне развития технологий, это, как бы, продукт, ну, как бы, вот, то, что в советское время...
Ну, абсолютно
время,
массовый, там,
кружок юного техника.
Да, знаете? Массовый продукт, да.
И как бы в противостоянии зачастую высокотехнологичного там танка, который является вершиной инженерной компьютерной мысли, выигрывают там 8 дронов, ну, как бы, которые там собраны зачастую на коленках в гараже.
Да.
Точно так же там у нас там очень часто, ну, там любят упрекать Россию, ну, как бы, в чем-то объективно Россию, что у нас нету ресурсов уровня какого-то гигачата сегодня, ну, и там чат GPT там от Сбербанка или, как бы, Алиса от Яндекса уступают, вот, ну, чисто количеству, скажем так, компьютеров, которые просчитывают эти запросы, с одной стороны. Но, с другой стороны, решение бытовых вещей, наблюдение за гражданами, да, там, ну, там, высчитывание, там, мониторинг за воздушным пространством и так далее и тому подобное, сегодня, ну, не требует сверх, как бы, продуктивных производственных мощностей искусственного интеллекта, сколько, как бы, охвата. В этом плане, там, Россия и Беларусь, они, ну, может оказаться, что они уступают, как бы, западным там оппонентам в производительности искусственного интеллекта, но вполне могут обгонять, как бы, Запад в его охвате интеграции.
В его применении, в его конкретном нормальном применении, которое понятно простому человеку и которое этим свободно пользуется, например.
Да. И вот, например, условно говоря, там, в той же войне дронов зачастую какой-нибудь там, объект, который выделяет меньше тепла, или там менее активен там на уровне радио какого-то, он более так как бы жизнеспособен, чем какая-нибудь там навороченная машина. В словах Лукашенко я вижу в первую очередь этот уровень смысла.
Ну и также надо не забывать, что он по понятным причинам, как государственный деятель и лидер страны, он безопасностью, в общем, обеспокоен. Он не хочет, чтобы его разговоры с Натальей Качановой, которую он упоминает, каждый и всякий знал, о чем они там переговорили. Вот это тоже важный момент.
А вот здесь, вы удивитесь, Лукашенко цитирует Умберто Эко.
Вот, прекрасно.
Потому что, ну, был...
Один из любимых моих писателей, да.
Писатель Умберто Эко.
Ну, мы знаем, один из любимых моих, да.
Значит, писатель, историк, крупный ученый-семиотик, а кроме этого неравнодушный общественный деятель, который внимательно следил за окружающей реальностью. Да? И у него есть несколько колонок, в которых он как раз говорит, что с точки зрения технологий наиболее надежным информационным носителем является хорошо сделанная бумага.
Понятно.
И он вообще говорит о том, что есть угроза, что наши потомки через 10, 15, 20 тысяч лет лучше будут знать про какой-нибудь период 18-19 века.
Понятно.
Чем про нашу жизнь.
Понятно.
Потому что стоит случиться какой-нибудь масштабной вспышки на Солнце, стоит случиться какому-нибудь там электромагнитному там колебанию, да, там энергетическому кризису. И вот все носители информации, с которыми мы сейчас соотносим свою жизнь, они просто обнулятся. А книга по факту боится, то книга, бумага, по факту боится только огня. А так ее можно мочить, да закапывать в землю.
Да нет, подождите, бросьте, рукописи не горят, мы же знаем. Да. Илья, огромное вам спасибо, прекрасный комментарий, на мой взгляд. Вам всяческих успехов, в том числе на радио «Говорит Москва», вы же у нас, представляя вас, я как-то упустил из виду. Ну, слушатели радио «Говорит Москва» вас хорошо знают, что вы у нас ведущие очень актуальной и яркой программы, и не одной, очевидно, вот теперь уже вы в «Друзьях в Сибрах» не первый раз появляетесь. Так что успехов вам и спасибо за комментарий.
Спасибо.
Ну вот, уважаемые радиослушатели, с вами, хочу напомнить, радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. Слушаете вы радиостанцию «Говорит Москва». И у нас не так много времени осталось до финиша нашего журнала, но любимую нашу рубрику про белорусскую кухню мы пропустить не можем. И поэтому, а поэтому звучит музыка, известная вам, и звучит заставка, известная вам.
Худкая лыжка.
Ну вот, и с нами Елена Николаевна Еловик, секретарь Белорусского союза журналистов, участник и сооснователь нашего движения «Друзья Сибры». Ну, а для нас она в данном случае вот сегодня, и как привыкли уже радиослушатели нашего радиожурнала, она представляет белорусскую или нашу кухню союзного государства. Причем, представляете, не в политическом смысле этого слова, а в обычном прямом. Здравствуйте, Елена Николаевна.
Да, приветствую. Да. На связи кулинар, стрепуха, повар, кондитер.
Очень хорошо.
И все это я в одном лице.
Очень хорошо. Елена Николаевна, что сегодня будет? Какое у нас кондитерское будет?
Я вот хотела вас поинтересоваться, как вы относитесь к матушке Лене?
Будет позитивно страшно. Во-первых, считаю ее двигателем прогресса. Во-вторых, никогда ни от чего ленивого не отказывался.
Ну вот, видите, обломовщина всегда в теме. Как вы относитесь к ленивым блюдам? Понимаете, о чем идет речь? Я вам намекаю.
Конечно, конечно. Позитивно. Очень позитивно.
Значит, будем сегодня готовить ленивые голубцы.
Боже мой, я думал, ленивые драники. Драники-то тоже не сильно трудозатратные, если честно.
Нет, и ленивые голубцы не трудозатратны.
Давайте.
Тем более, что сейчас капуста в таком изобилии, она да, дешевая, она
уродилась,
вкусная.
Уродилась.
Я вообще обожаю блюда из капусты.
Уродилась.
А ленивые голубцы это сытно, это не очень калорийно. И, конечно, это очень-очень вкусно.
Правда.
И по-домашнему.
Правда.
А наша все-таки кухня в худкой лыжке это кухня с душой.
Давайте.
Итак, мы записываем в наш блокнотик ингредиенты, которые
давайте.
Понадобятся.
Капуст, пишу, капуста.
Капуста, 0,5 килограмма нам понадобится капусты и столько же мясного фарша. Ну, тут на выбор. Многие любят свиной, многие смешанный, курино-свиной.
Ага.
Ну, допустим, куриный из филе, наверное, не очень подойдет, потому что будет суховатый. Если вот свиной, куриный или свиной говяжий, ну, это самое то. Или даже говяжий. Отварной рис нам понадобится 200 грамм. Я ведь уже вперед забегаю. Рис, но мы его будем отваривать. Одно яйцо, где-то лук 2-3 штуки, сметана 250 грамм,
сметана.
Томатная паста, соль, перец по вкусу, панировочные сухари и для того, чтобы все это нам пожарить, растительное масло. Так, приступаем к готовке. Мы капусту мелко нарезаем. Нарезали мелко и тут же заливаем кипятком. Залили и пусть она стоит где-то 5-7 минут. Потом воду сливаем и слегка капусту отжимаем. Дальше крошим лук. Смешиваем капусту, фарш, рис, который мы отварили, лук и все это солим. Дальше добавляем перец и уже в такой уже практически готовый фарш мы добавляем яйцо. Теперь мы начинаем формировать котлетки. Сформировали аккуратные котлетки. Ну, кому какие нравятся, я такие средние, не очень большие. И котлетки эти нужно обвалять в сухарях. А дальше мы занимаемся тем, что мы смешиваем сметану и томатную пасту. Смешали. Обжариваем котлетки с двух сторон до золотистой корочки. Для этого нам и понадобится растительное масло. Угу. Мы говорили в ингредиентах для жарки. Угу, вот угу. Мы обжарили, пока у нас золото не появилось, и выкладываем в форму. А дальше заливаем соусом, вот этим самым со сметаной, вот томатной пастой.
Сметана с томатной пастой? Так.
Да. И ставим в духовку. Где-то градусов 180, и начинаем мы запекать. Буквально 40-45 минут, и наши ленивые голубцы готовы. Подавать, конечно, хорошо со сметанкой.
Ну что?
Хотя там уже и собственный соус есть, томатная паста с сметанкой. Но кому же как нравится. Если он в духовке выпарится, то можно полить сметаной. Хотя они и так, блюдо такое, довольно-таки самодостаточное.
Да. Ну вот, Елена Николаевна, вы тут литературных персонажей упоминали, которые с удовольствием потребили бы это блюдо. Ну, Обломова, в частности, вспомнили, потому что все ленивое могут. Знаете, я не знаю литературного персонажа, какого-нибудь, только очень отрицательного, какого-нибудь в русской литературе, в белорусской, да и, может, в мировой даже, который, вот, слушая вас, у которого слюноотделение бы не началось, может, какой-то Урия Гиб какой-нибудь, злодей из Диккенса, может быть, кто-то еще не захотел бы этих голубцов. А так, по-моему, и литературные, и нелитературные, и журналистские, какие угодно персонажи, по-моему, страшно захотели этих голубцов. Тем более, что даже журналисты вообще насчет кухни такие довольно безалаберные и простодушные люди. Яичницу пожарил и побег на репортаж писать. Значит, ну, так, по крайней мере, так раньше было. Сейчас не знаю, как цифровики... Может, по-другому. Мне кажется, что очень вот эта вот интересная линия у нас с вами, это когда просто не так много трудозатрат, что называется, но вообще с гарантией вкусно. Да вот вы даже рассказывали вкусно.
И главное, что это здоровое питание.
И здоровое,
это очень
да,
важно.
Да, все же сейчас помешаны на здоровом питании.
Да, вот, поэтому да. И мы тоже стараемся.
Хорошо.
Вот больше таких блюд в духовке, что-то такое вот сварить, сделать по-домашнему.
Короче говоря, уважаемые радиослушатели, дорогие радиослушатели радиостанции «Говорит Москва» и радиожурнала «Друзья Сибры», мы старались и на кухне, и вообще радиожурнал выпускали и делали. Еще раз хочу сказать, что в финальной части нам помогала Елена Николаевна Еловик, секретарь Белорусского союза журналистов, известный белорусский журналист и хозяйка нашей кухни. Ну, а с ним мы обычно заканчиваем двойным таким пожеланием. Я уже выучил: смачно есть.
Приятного аппетита.
Приятного аппетита и до новых встреч на волнах радиожурнала «Друзья Сибры».